бывший хутор моего отца, где тоже мое детство прошло. Потом отец этот хутор передал. Ну, тоже как бы родственник, получается, нам, этот фермер. У него изымают эту землю. Люди не соглашаются давать свои земли. Ну, и в суды идут. А в суде был случай у нас. Судья сидит и плачет. И жительница вот нашей деревни. И вот они сидят друг перед другом. Судья потом выходит в свою совещательную комнату, успокаивается, возвращается и зачитывает решение об изъятии.
Привет! Меня зовут Саша Гаганова.
А меня Илья Чеберин. И вы слушаете подкаст «У шамана три беды». В марте уже прошлого года мы преодолели 450 километров от Новокузнецка до Абакана, чтобы своими глазами увидеть, как коренные жители Южной Сибири борются с промышленными корпорациями. И в итоге записали целый сезон, в котором действующими лицами стали шорские охотники, российские чиновники и даже божества из Хакасской степи.
Этот же эпизод бонусный. И он скорее будет интересен тем, кто уже послушал основные выпуски и хочет еще. Хотя мы сейчас расскажем такое, что, думаю, заинтересует не только наших постоянных слушателей. Дело вот в чем. Пока мы работали над подкастом и записывали его героев, постоянно слышали.
А когда люди пошли в суд?
Министерство культуры Кузбасса подало на шорцев в суд.
Спасибо вам большое за такой подарок. Вы обратились в суд.
Мы судили до Верховного суда России.
Такая небольшая передышка, чтобы как-то в судах побиться.
В экспедиции мы столкнулись с таким количеством судебных дел и людьми, которые в них втянуты, что захотелось узнать, как же раньше нарушали законы и наказывали за это внутри хакасского общества. И как та культура могла повлиять на коренных жителей сегодня.
Да. В этом выпуске мы расскажем, как судили и наказывали хакасов до прихода большевиков, зачем брали с собой на допрос летучую мышь, куда вставали в зале суда, чтобы выиграть дело, и почему кайбалы были объявлены вне закона. Во все времена коренные народы Сибири решали свои вопросы традиционным правом, то есть жили не по официальным законам, а по обычаям. Поступали так, как еще давным-давно решили предки и потом передали потомкам. Существенно ничего не изменилось, даже когда территория Хакасии стала частью Российской империи. В 1822 году император Александр I подписал «Устав об управлении народцев». Там прямо указывалось, чтобы кочующие народы управлялись по их собственным степным законам и обычаям. Традиции уничтожила лишь революция 1917 года.
До революции Российская империя – это была совершенно особенная страна, для нас сейчас непонятная.
Рассказывает Станислав Угдажеков, кандидат исторических наук, доцент Саяно-Шушенского филиала Сибирского федерального университета.
И там люди делились не по национальностям, а по сословным группам. И вот, значит, у нас была сословная группа «Ясачные инородцы». Инородец тогда не носил оскорбительного значения. Инородец – это человек иного происхождения. К нему как бы не применялись законы, которые могли применяться к обычным людям.
При этом в XIX веке Хакасии как таковой не было. Здесь жили скотоводы, потомки енисейских кыргызов. Они вышли из Монгольской империи на ее закате и основали собственное государство – Хангарай. Это было что-то вроде объединения кыргызов и коренных племен, которые жили в Минусинской котловине, где и находится Хакасия. Тогда-то и сформировались обычаи, по которым предки современных хакасов, по сути, и жили до 20 века.
А при Александре I хакасам же было дано местное самоуправление, и у нас возникли думы. На самом деле, вот у русского народа еще не было местного самоуправления, а хакасам либеральный законодатель Спиранский, Михаил Михайлович, великий человек, он дал местное самоуправление, как и большинству народов Сибири. Поэтому у нас были выборы, и мы выбирали делегатов в степные думы, так называемые.
Вместо судов коренные устраивали словесные расправы. Самая простая расправа происходила внутри аала, На ней глава селения решал бытовые конфликты, которые случались внутри общины. Пьяные драки, изнасилования, рождение внебрачных детей, разводы, ну и другие ситуации, которые случаются, когда живете в закрытом сообществе. Наказывали подсудимого 5 ударами прутьев и заставляли произнести клятву.
«Я буду говорить правду, я добьюсь нормальной жизни».
Считалось, что такое обещание отучит нарушителя от дурных привычек и не даст совершать гадости. Еще глава селения расправлялся с теми, кто оскорблял и порочил общину. Злоумышленника, который имел зуб на жителей Аала, подвергали обряду закольцовывания. Он был нужен потому, что ругань и проклятие, по мнению хакасов, обладали магическими свойствами. А как еще бороться с магией, если не заклинаниями? Подсудимого пропускали через обруч железного тагана. Это такая тренога, на которую ставят котел, когда готовят еду на костре. Вероятно, он был уже, чем тело того, кто подвергался пытке, поэтому обряд вызывал боль. Тем более, что потом на лбу подсудимого еще и выцарапывали кремнием до крови крест или круг, а для кучи выбивали проклинающий зуб, тот самый, которым он порочил общину, и кидали его в костер. Такая же расправа ждала и шамана, если он начинал злобствовать, ругать Аал и его жителей.
Более крупные преступления разбирали на словесных расправах на уровне целого рода. Судьей был чайзан, то есть глава рода в административном смысле. Забавно, что на шорском слово означает «пастух». У чайзана уже было больше власти. Он мог приговорить ответчика 25 ударам прутьями или заключить его на 15 суток в хариб. Переводится как «черная юрта», «темница». Во время допроса, если подсудимый не признавал вины, его разрешалось таскать за волосы, бить по щекам и даже сечь розгами. В общем, огрести можно было даже без преступления. Сейчас такая судебная система кажется дикостью, хотя на самом деле на практике мало что изменилось. В мире есть места, где порядки даже хуже. Если интересно, хотим посоветовать проект «Тюремный подкаст». Его ведущий Миша Ренкайнен находит русскоязычных людей, которые сидели в тюрьмах разных стран мира, и записывает их истории. Один провел 15 лет в Таиланде за ограбление банка, другой в Голландии и теперь рассказывает, сколько платят зэкам в местной тюрьме. Не за работу, а просто за то, что сидишь в камере. Героиня нового выпуска, русская девушка, попала в сирийскую пыточную тюрьму, где сидят в основном местные. За что туда попадают? За кражу курицы, за то, что двоюродный брат оппозиционер, за то, что твой район захватили повстанцы. Всех страшно пытают, даже до смерти.
Умоляли о смерти некоторые, но надзиратели говорили, что смерть – это милость, ты ее должен заслужить.
Рекомендуем этот эпизод тюремного подкаста. Ссылку оставим в описании или просто вбейте в поиск «тюремный подкаст».
Решение родовой словесной расправы можно было оспорить. Для этого шли в суд второй степени. В нем было 2 заседателя и председатель, глава степной думы по-хакасски Бек. Он мог наказать виновного 100 ударов прутьями, посадить в хариб на 3 месяца или даже отправить в ссылку в заснеженный Туруханский край на 3 года. Исполнял наказание, как правило, палач, которого назначали из сборщиков дани. Но заседатели могли и сами чинить расправу. В 1850 году заседатель Сагайской степной думы Парвай Камкасов вместе с десятниками ночью ворвался в юрту Абтишатю Нестеева. Связал руки ему и 3 его сыновьям и лично отхлестал их конской плетью до беспамятства за то, что они перечислялись в Кайбальскую степную думу. Короче говоря, собирались платить ясак не ему, а другому председателю, за что потом Парвай еще несколько дней продержал их в колодках. Бек мог разбираться во всех преступлениях, кроме тех, которые касались жизни и смерти. Такое позволялось только сас-чарты. лютому суду. Так кочевники называли земские суды Российской империи, рассматривающие дела по государственным законам. Ближайший из них был в Минусинске.
Коренной житель мог не согласиться с решением бега и обжаловать его в таком земском суде. И то ли хакасские словесные расправы были достаточно справедливыми, то ли лютый суд оправдывал свое название. Но это происходило достаточно редко. В основном все решалось по степным обычаям.
Еще бы! Кто захочет судиться по законам империи, когда все можно решить с помощью духов? Без их участия, конечно же, не обходилась ни одна словесная расправа. В самом начале разбирательства участники процесса шертовали, то есть давали присягу на верность своих показаний. Брали клинок, с которого ели хлеб, и, вставая лицом на восток, произносили:
«Если я говорю неправду, то пусть Худай не даст мне увидеть закат солнца».
Худай — это верховное божество у тюрков.
Или вот более поэтичная клятва:
«Пусть моя красная душа обрежется красным вечером».
В 19 веке более популярным стал аналогичный ритуал с ружьем. Его заряжали, сводили курок и трижды прикладывались губами к дулу. При обмане должен был произойти выстрел.
Кстати, на допросе подсудимый тоже мог зажать ртом клинок и сказать:
«Если я лгу, пусть этот нож войдет в меня и режет все внутренности».
Когда истец и ответчик заходили в юрту, где должен был начаться суд, они вставали на порог и заклинали:
«О, порог! Пусть я не попаду под суд!
О, порог! Пусть я выиграю дело!»
Эта традиция сохранилась до сих пор. Если зайти в дом Хакаса, встать на порог, вас вытолкнут за дверь со словами: «Ты что, в суд пришел?» Не обходилось и без уловок. Идя на словесную расправу, участники пришивали под воротник или клали в карман сушеную летучую мышь. В степной мифологии она известна своей хитростью. Когда пришло время платить ясак, летучая мышь сказала царю зверей, что является птицей, потому что у нее есть крылья. А царю птиц сказала, что она зверь, потому что имеет клыки и когти. Так ей удалось избежать дани и у одного, и у второго.
Был и более верный способ выиграть дело – дать взятку. Суд Степной Думы был ужасно коррумпирован, и чуть ли не чаще всего выигрывал тот, кто просто приносил заседателям больше подарков. У таких взяток даже было свое название – ханмар, которое связано с русским словом «карман». В него как раз и можно было положить взятку. Хакасы даже сочинили поговорку:
«Двери у дворца бега твердые, но если есть ханмар, то свободные. Если закончится подношение, то наступит время тюремного заключения».
Кстати, к магии прибегали не только участники процесса, но и сами судьи. Например, воровство считалось не просто преступлением, а страшным грехом, наказывать за которое должны только боги. Поэтому вместо того, чтобы разыскивать грабителя, брали волчьи жилы и бросали их в костер. Хакасы верили, что после такого жилы на руках и ногах человека, который взял чужое, стягивались, и грабитель испытывал адские муки. Это наказание считалось очень жестоким, поэтому прежде чем его применить, старались дать вору шанс. Волчьи жилы привязывали к палке и обходили с ними 40 юрт, как бы предупреждая о своем намерении. Потом выжидали 40 дней, и только если вор не объявлялся и после этого, жилы сжигали. Обряд считали опасным, поэтому исполнял его один человек и строго за пределами аула.
Хуже воров для хакасов были только мошенники и лжецы, жизнь которых в аале была коротка и незавидна. До сих пор в Хакасии можно услышать фразу: «Лучше стать вором, чем быть лжецом, но лучше умереть, чем стать вором». Сама словесная расправа проходила так. День суда тщательно выбирали, поскольку 9, 19 и 29 числа каждого месяца проводить его было нельзя. иначе удачи не будет ни у кого. Проходил суд на родовом сходе или съезжем празднике, в юрте думы или старейшины. Помимо чергычи, то есть главного судьи, и двух заседателей, обязательно приглашали свидетелей. По просьбе истца или ответчика еще назначались арачи, посредники с обеих сторон. Историки права считают, что их функции чем-то напоминали задачу третейских судей и вели к мировому соглашению. Но, возможно, они были эдакими адвокатами, поскольку в хакасском языке арачи – это основа глагола «защищать». Судья был одновременно и следователем. Это он выяснял, что произошло, искал свидетелей, допрашивал участников дела. Даже проводил какие-никакие экспертизы. Например, глава селения, когда расследовал дело о внебрачном ребенке, мог установить его настоящего отца. Как ему это удавалось, остается только гадать.
Основным наказанием были розги и штрафы. Били розгами, лозами и плетью. Одним и тем же прутом секли только раз. Делали это 7 человек. Один подавал розги, второй бил, третий забирал и считал удары. А еще 4 держали преступника по рукам и ногам. В конце избитого заставляли просить у судьи прощения со словами «выбросьте мою вину». Штрафы хакасы называли печалью, потому что они огорчали веселых скотоводов степи. Их платили пастуху за порчу сенокоса или женщине, если от нее уходил муж, в основном деньгами. Но за моральный ущерб своров, насильников и грабителей брали аттон, так называли коня, полностью одетого в овечью шкуру.
Особое внимание в традиционном праве уделяли разврату. Среди кочевников ходило поверье – измены мужа губят душу жены. Походы налево могли даже обернуться убийством. Считалось, что мужчина, чья жена загуляла, впадал во что-то вроде депрессии и вскоре мог умереть. А за внебрачного ребенка его отца наказывали как за изнасилование. Забирали коня в овечьей шкуре, 25 рублей – и наносили столько же ударов прутьями.
Когда дело касалось главной страсти хакасов – лошадей, система словесных расправ давала сбой. Кайбалы, о которых мы много рассказываем в первом сезоне, слыли отъявленными конокрадами. Видимо, общественное порицание и страшные магические наказания за воровство их не особо пугали. За это с кайбалами не церемонились. В 18 веке их отлавливали и вершили самосуд. Бельтырам, другой этнографической группе хакасов, пришлось выставлять против них специальный кордон у реки Табат. Там своей жестокостью особо прославился сборщик ясака Тахтарак. Он собственноручно бил плетьми кайбалов-конокрадов. Да так, что когда он умер, о нем сложили песню с такими строчками. После смерти Тахтарака у живущих кайбальской степи на спине вырастет белая кожа.
Но вообще веселого в этом всем было мало. Уже в следующем веке конокрадство в Хакасии достигло таких масштабов, что стали говорить:
«Конокрады и шаманы довели народ до полного разорения!»
Да, к тому моменту воровство у кайбалов стало настоящей профессией. В 1863 году все та же Сагайская степная дума жаловалась окружному начальнику. В настоящее время в 3 родах, кайбальском и сагайском первой и второй половин, преступления до того размножились, что становится страшно жить. Конокрадство и угон скота сделались каждодневным происшествием и производятся целыми шайками. При этом наказать конокрадов тоже не получалось. Когда пострадавшие шли на поиски украденного, кайбалы могли дать отпор целым родам, еще и побить за то, что кто-то пытался вернуть лошадей.
Да и найти украденных животных было не так-то просто. Скот гнали в верховья рек Том и Белый Юз, из-за чего те места прозвали Воровской тайгой – Угр-тайга. Конокрады загоняли животных в глухие леса. Там они их перекрашивали, меняли лошадям старое клеймо на новое и гнали такими обратно в Сагайскую степную думу на продажу. По степным обычаям за конокрадство наказывали достаточно строго. Били плетьми от 10 до 15 раз и забирали плату в двойном размере от стоимости украденного. А если вор не имел таких денег, то продавали его жилище и даже могли отправить работать на того человека, кого он обокрал, пока сумма не будет уплачена. Но это не производило никакого эффекта. не могли ничего с этим сделать и люди из лютого суда. Царские чиновники лишь разводили руками и отписывались начальству.
Во всей видимости, конокрадство в качестве организованного промысла выросло в исследованном крае на почве старинного обычая кочующих скотоводов угонять стада враждебных соседей.
И все же, в целом, судебная система енисейских кыргызов была важна для скотоводов степи. Для их культуры словесные расправы были принципиальным моментом, который доказывал, что у них свое, полноценное государство. В фольклоре хакасские герои даже наставляют: «Не становитесь одеждой без воротника, не будьте народом без суда».
Вероятно, пошло это еще со времен монгольских завоеваний, ведь у кочевников ходила фраза: «Хорошо, когда на теле у человека есть голова, а на одежде воротник». И вывод тут напрашивается сам собой. Не хотите потерять голову? Имейте честный суд.
По-моему, ты тут немножечко добавил от себя.
Ладно, возможно, но думаю, возражений ни у кого не возникнет.
Пожалуй. Это был специальный эпизод подкаста «У шамана три беды». Обязательно послушайте сезон с самого начала. Он доступен на всех платформах. Следите за новостями в наших ВКонтакте и Телеграме, ставьте подкасту оценки, комментируйте и рассказывайте друзьям. Все ссылки в описании эпизода.
А если хотите узнать, как судят и наказывают сегодня в разных частях мира, слушайте тюремный подкаст.
И помните, миф побеждает реальность.
Над подкастом работали авторы Саша Гаганова и Илья Чеберин, композитор Егор Моисеев, дизайнер Даша Николаева. Некоторые голоса в этом эпизоде сгенерированы нейросетью Силейра.